Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Познание и любовь». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на Откровении, глава 20, стихи с 7 по 10, где сказано о том, что в конце тысячелетнего мирного царства сатана и его демоны будут освобождены из темницы и будут обольщать народы в тысячелетнем мирном царстве. Большая часть этих народов пойдут за сатаной, как и в свое время пошла 1/3 обманутых ангелов. Как видим, хорошее начало сделал Израиль в тысячелетнем мирном царстве и очень плохой конец, как и Соломон за время своего царствования над Израилем. Он был плохим примером для народа, и когда решался вопрос о том, кому после Соломона быть царем над Израилем, Равоаму, сыну Соломона, или Иеровоаму, то Равоам говорит израильскому народу в 3 книге царств, глава 12, стих 11. «Итак, если отец мой, то есть Соломон, обременял вас тяжким игом, большими налогами, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. Конечно, я не буду и не могу рассматривать все места Писания, в которых говорится о познании, а остановлюсь только на очень важных, ключевых местах. Поэтому обратимся теперь коротко к праведному Иову, который является прекрасным прообразом Господа Иисуса. О беззаконных он говорит в книге Иова, глава 21, стихи с 7 по 9. «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними перед лицом их, и внуки их перед глазами их, домы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них». Стихи 13 и 14. «Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю, а между тем они говорят Богу: „Отойди от нас, не хотим мы познать путей твоих“». А в главе 36, стих 4, Елиуй говорит Иову, называя себя совершенным в познаниях. Читаю этот текст. «Потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенны в познаниях». А в стихе 26 он говорит: «Смотри, Бог слишком возвышен для нашего познания. Число лет его неисследимо». После испытания, которое Бог провел над Иовом, его познания о сущности Бога намного расширились, и он говорит в заключении, в главе 42, стихи с 1 по 6. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий совет твой или провидение, не имея познания? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя в духе конечном, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Выше я отметил, что первый очень важный шаг, чтобы научить свой народ Израиль познанию своей греховности, мы видим в том, что Бог дает ему закон. Потому что в послании Римлянам апостол Павел говорит в главе 3, стих 20: «Ибо законом познается грех». Однако Бог дает Израилю закон не только для того, чтобы он познал свой грех, но и для того, чтобы Израиль боялся своего Бога Иегову и прекратил грешить. Поэтому и Соломон пишет впоследствии в Экклесиасте, глава 3, стих 14. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и оттого нечего убавить». И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его, чтобы имели богобоязнь. Но Израиль продолжал, тем не менее, и дальше ужасно грешить на протяжении 40 лет хождения в пустыне. Поэтому Бог был вынужден постоянно наказывать свой народ, чтобы достичь с ним намеченной цели. Поэтому перед входом в обетованную землю Ханаана Бог обращается через Моисея в своем долготерпении к своему народу Израилю и говорит во Второзаконии, глава 11, стихи 1 и 2. «Итак, люби Господа, Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни. И познайте ныне, ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказания Господа Бога вашего, Его величие, Его крепкую руку и высокую мышцу Его». Как видите, уже здесь Бог связывает познание с любовью. «Итак, люби Господа Бога твоего и познайте ныне». Но и дальше в обетованной земле Ханаана Бог постоянно продолжает призывать через избранных, то есть святых Божиих мужей, через псалмописцев и пророков свой народ к познанию своего Бога. Так мы читаем в Псалме 4, стих 4. «Познайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его». Это псалм Давида. Он пишет о своих отношениях с Господом Иисусом. Но поскольку Давид является пророком, то в своих псалмах он часто делает ссылки на Господа Иисуса. Так и в данном стихе в святом Давид имеет в виду Господа Иисуса, которого израильтяне должны были познать уже в Ветхом Завете. В Псалме 45, стих 11 читаем. «Остановитесь, народы, прекратите брани и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». Это псалом сынов Кореевых, которых Бог одарил мудростью, и этот стих 11 в псалме 45 является глубоко пророческим. Здесь автор псалма призывает язычников, народы земли, чтобы они познали Бога Израилева, который когда-то будет превознесен на всей земле. Псалм 99 стих 3. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его». Хотя в этом псалме имеется всего лишь 5 стихов, но он очень интересный по своему содержанию, особенно стих 3, в котором Святой Дух призывает людей. «Познайте, что Господь есть Бог». Чтобы все слушатели и читатели лучше поняли смысл этого выражения, я сообщаю вам, что в лице Господа имеется в виду Господь Иисус. В оригинале это выражение гласит «Познайте, что Иегова есть Бог». Имя Иегова есть имя откровения Иисуса в Ветхом Завете, а Господь Иисус – как следует из Евангелия от Иоанна, глава 1, стих 1, есть Бог. Обращаю ваше внимание на тот факт, что в этих трех местах Писания, Псалм 4, стих 4, Псалм 45, стих 11 и Псалм 99, стих 3, Святой Дух говорит Израилю о познании в повелительной форме. «Познайте». А когда чаша идолопоклонства и своеволия Израиля наполнилась, то Бог посылает пророка Исаию с заданием к своему народу. Поэтому читаем у Исаии в главе 6 стихи с 8 по 11. «И услышал я голос Господа», это говорит Исаия, «говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». И сказал он, «Пойди и скажи этому народу, придет время, слухом услышите и не познаете, и очами смотреть будете, и не увидите. Сделай сердце народа сего ожиревшим, и сделай уши их тяжелыми, и заклей очи его, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я, «Надолго ли, Господи?» Он сказал, «Доколе не опустеют города и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет», то есть до увода Израиля в плен. Результат этого действия Бога по отношению к Израилю мы видим у пророка Исаии в главе 44, стих 18. «Они, то есть Израиль, не имеют познания и не разумеют. Он, Бог, заклеил глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели». По этому поводу Бог говорит через Исаию о своем народе в главе 1, стих 3 и в главе 5, стих 13. Читаю, глава 1, стих 3. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не имеет познания, мой народ не разумеет». Исаия, глава 5, стих 13. «Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно». Но в Писании мы находим великий поворот Бога к своему народу. Через того же пророка Исаию Бог говорит в главе 54, в стихах 8 и 9. «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, только на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь, ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Как все же велика Божья любовь и милость!» Поэтому у Исаии в главе 43, в этой главе утешения и ободрения, Бог открывает своему народу Израилю свою сущность, свое истинное отношение, свою любовь и верность. Читаю у Исаии в главе 43 стихи с 1 по 5, 10 и 25. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой, будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я, Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою». Стих 10. «А вы мои свидетели, говорит Господь, и раб мой, которого я избрал, чтобы вы познали и верили мне, и разумели, что это я, прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Стих 25. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Тот факт, что Бог изгладит преступления Израиля и грехов его больше не помянет, осуществится в тысячелетнем царстве, фрагмент которого Святой Дух показывает нам через пророка Иеремию в главе 31, стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа». «Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, — говорит Господь, — потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». И в Новом Завете, в беседе с учениками, когда они спросили о признаках пришествия Иисуса и кончины века, Господь Иисус продолжает в той же повелительной форме говорить о том, что они должны познать. В Евангелии от Матфея в главе 24 читаем в стихах 32 и 33. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то познайте, что близко лето». Тысячелетнее царство. «Так, когда вы увидите все сие, познайте, что близко при дверях». В смоковнице мы символично видим израильское государство, которое Господь Иисус восстановил в 1948 году. На основании этого факта евреи должны познать, что близко то время, оно стоит непосредственно у порога, когда Господь Иисус устроит для Израиля тысячелетнее царство. Но поскольку евреи не принимали Иисуса своим мессией, то он пытался убедить их в своем мессианстве на основании своих дел, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 10, стих 38. «А если творю дела моего Отца, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы познать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Но евреи, тем не менее, не приняли Господа Иисуса своим Мессией, своим Спасителем. На основании сообщения пророка Михея в книге Михея 5 стих 2 и мессианских чудес, которые Иисус совершил среди своего народа, Израиль точно знал, что в лице Иисуса они имеют перед собой своего Мессию. Читаю у пророка Михея в главе 5 стих 2. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». А мессианское чудо Иисус совершил в том, что исцелил бесноватого, слепого и немого, а также прокаженного. Исцеление бесноватого, слепого и немого, согласно Евангелия от Матфея, глава 12, стих 22, и прокаженного, согласно Евангелия от Луки, глава 5, стихи с 12 по 16. В ниже следующем сообщении мы познаем, как евреи могли изгонять демонов. Первое. У одержимого устанавливали связь с демоном. Второе. Спрашивали имя демона. И третье. Затем изгоняли его. Это была система еврейского метода изгнания демонов. В Евангелии от Марка, глава 5, мы видим, как работал в этом вопросе Иисус. В том случае, если человек нем, связь с демоном не могла быть установлена, следовательно, не могло быть совершено и его изгнание. О таком случае фарисеи учили. Только Мессия, когда он придет, сможет это сделать. Иисус встретил одержимого, который был слепой и немой. Он исцелил его, так что он мог видеть и говорить. По этому случаю духовные руководители должны были дать народу ответ, является ли Иисус только сыном Давида или же и Мессией. Но фарисеи отрицали это, поэтому их оценкой обобщен конец опроса. Он сам одержим князем бесовским, Вельзевулом, господином мух. Он не Мессия. Иисус дает им логичный ответ. Первое. В стихах 25 и 26 читаем. «Их решение ложно, ибо тогда в царстве сатаны было бы разделение». Стих 27. «Дар изгонять демонов может происходить только через Святого Духа, а не через одного демона против другого демона». Иисус раскрывает их противоречивость. Стих 28. Это чудо доказывает обоснованность и справедливость притязания Иисуса на Мессию. Стих 29. Это чудо доказывает, что Иисус сильнее сатаны и не является его рабом. Стихи с 30 по 37. Мы познаем, что это поколение евреев стало виновным в особом грехе, в согрешении против Святого Духа. Обращаю на это обстоятельство особое внимание всех верующих, которые ошибочно считают, что грех против Святого Духа не прощается. Следовало соблюдать три вещи. Отвержение Иисуса как Мессии всем еврейским народам ставит его под осуждение, так как его руководители сказали, что он одержим демоном. Вначале чудеса Иисуса были предназначены для евреев, чтобы они могли принять о нем определенное решение. Они должны были подтвердить его благовестие и деятельность в том, что он является Мессией и что с ним пришло Божье Царство, о котором столетиями до пришествия Иисуса проповедовали пророки. Раввины учили, когда придет Мессия, то он исцелит и еврейского прокаженного. На основании исцеления Иисусом еврейского слепорожденного и немого прокаженного элита Израиля бесспорно знала, что Иисус является их Мессией. Поэтому Господь Иисус уже в Ветхом Завете произнес над своим народом через пророка Осию приговор в главе 4 стих 6. «Истреблен будет народ мой за недостаток познания. Так как ты отверг познание, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.